«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Наши гости – Елена Юрьевна Зубкова, доктор исторических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Советское общество как общество людей, вышедших из мировой войны. Послепобедные ожидания. Отгремели победные, марши и парады, и страна оказывается, так скажем, наедине с самой собой. Я не буду сейчас заглядывать вне Советского Союза. Я хочу, чтобы вы рассказали, как выглядело советское общество внутри.
Спасибо, Нателла. Я очень рада, что у нас сегодня состоится именно такой разговор, потому что действительно 45-й год, 8 мая 45-го года или 9-го, как он отмечается у нас, это, безусловно, великая дата, великая веха, которая, независимо от того, с каким знаком сейчас оцениваются эти события, это дата, которая разделила и нашу историю, и мировую историю на то, что было до 45-го года, и то, что было после 45-го года. Ну, в общем, мировая история, это понятно, о ней много говорится, и, наверное, еще много будет сказано в эти дни, как мы пришли к этой дате, и что это значит. Но вот рубеж 45-го года, да, вот отгремели действительно победные залпы, салюты, и люди остались, в общем, не один на один, но, тем не менее, остались с большими проблемами. Я как-то читала у Федора Абрамова, я вообще очень люблю читать Абрамова, и он передал разговор двух женщин, и одна из них говорит: вот смотри-ка, мы одну войну отпахали, а потом и другую начали ломить, послевоенную. То есть сознание вот этих двух крестьянок, военные годы и послевоенные слились как бы воедино, да?
Хотя... То есть экономически трудно? Или это не все?
Это, конечно, не все. Это, конечно, не все. Но чтобы понять, наверное, что люди ждали, на что они надеялись. Вообще, надо сказать, что вот если бы меня спросили, собственно говоря, с чего начинались послевоенные годы, я бы сказала, что они начинались, наверное, с больших надежд. Вот надежда,
ну, конечно, ожидание сейчас это перемен, кончится.
Да, ожидание перемен, да. И причем эти надежды были такие, ну вот казалось, все ожидали лучшей жизни. Вот лучшая жизнь – это была то жизнь после войны, жизнь без выстрелов, это все понятно, да? Но дальше, как бы, все-таки общество, которое вышло из войны, ну, конечно, не было единым, оно и до войны не было единым, и после войны не было единым. Вот эта вот лучшая жизнь, она получала какие-то различные интерпретации, да? Потому что, конечно, вот... Не случайно мы употребляем такое, да, значение общества, вышедшее из войны. Это потрясающий феномен сам по себе. Это потрясающий феномен. Это там не те, там не рабочие, даже городские жители, не крестьянство. Да. Это вот представьте себе, это общество, находящееся в таком колоссальном движении, броновском движении. Часть народа, ну, 17 миллионов у нас были отправлены на восток, они должны были вернуться. Uh-huh. Часть уехали на запад по своей воле, а чаще всего не по своей воле, так называемые репатрианты, им тоже надо было вернуться. Вернулись фронтовики. Тысячи людей, миллионы людей должны были обрести свой дом, новую работу, свою семью. То есть это все действительно было очень мобильным, очень интересным обществом. Появились новые социумы, тех, которых раньше не было. Давайте возьмем фронтовиков, допустим. Да? 11 миллионов армии – это все-таки большая сила. Те же самые эвакуированные люди, они тоже за это время, за эти 4 года тоже, в общем-то, превратились в какой-то совершенно особый социум, во многом бездомный, да, это же были люди, которые 4-3 года, сколько-то лет, прожили практически все без своих семей, да, каким-то образом укоренились на новом месте, не укоренились на новом месте, безумно хотели домой, а это не всегда получалось, наверное, мы об этом сегодня еще поговорим. То есть это очень-очень все было пестро. Крестьяне или, например, люди, которые были под немецкой оккупацией, не были, к ним тоже потом было разное отношение. Военнопленные, тоже как будто бы наши люди, а вроде с какой-то червоточинкой.
Ну, давайте начнем как-то вот по группам. Я бы хотела попросить вас начать с фронтовиков, многие из которых, как я понимаю, у них был очень сомнительный шанс, если бы не война, выехать там за пределы собственной деревни. И эти люди оказываются, пусть, так сказать, в побежденной, пусть в разоренной, но в Европе, но в другом мире. Я читала в некоторых воспоминаниях, что какие-то, знаете, чисто бытовые моменты были совершенно, выглядели для них, так сказать, изобретениями инопланетян. И вот они возвращаются, хлебнув, я не знаю, Европы, вопрос, свободы, вопрос,
сильно хлебнув, сильно хлебнув.
Какие да, они возвращаются?
А надо примерно представить себе, что были эти люди, да, вы абсолютно правы, это как правило. Вообще, те, кто пришел в Европу в 44-45, очень много было мальчишек. Вот тех последний призывной возраст, да, которые ушли на фронт со школьной скамьи, мало что видели, но хлебнули уже советской пропаганды, да, и про западный образ жизни, и про то, что Запад загнивает, и как там угнетают рабочий класс и прочее, прочее, прочее. И вот они попадают на Запад, в Европу, попадают, конечно, как победители, это все понятно, вроде как с таким явным превосходством, у них есть эта фора победителей, и вот они видят мир.
Нет, но у них есть еще столицы, где их встречают с цветами и приветственными выкриками, а есть стиснувшие зубы побежденные.
Да, есть и это тоже был опыт. Но самое главное даже не в том, каким они увидели этот Запад, эту Европу, а самое главное то, что они ее увидели своими глазами. И вот эта картинка, которую увидели они, она как-то очень сильно разошлась с тем, что, в общем-то, предлагала советская пропаганда. Поэтому еще в 45-м году, еще и война-то не кончилась, а читаешь какие-то сводки или те же самые рапортички в ЦК, которые вообще первые забили тревогу местные коммунистические руководители, так называемые. Да. Да? Они говорят, караул, скоро к нам приедут вот эти... Да, наши граждане, которые увидели жизнь на Западе, что мы будем делать? Они заражены вот этой западной пропагандой, буржуазным влиянием, нам надо что-то этому противопоставить.
А что, есть какие-то доказательства того, что реально кто-то забил тревогу вот так вот?
Да, это есть, это были специальные письма.
Вот, закрытые?
Это я сама, никакие не закрытые, это, допустим, секретарь, я уж не помню, какого, их было несколько, секретарь какого-то обкома, пишет ЦК, в отдел пропаганды. Прошу обратить внимание, скоро вернутся наши солдаты. Они повидали жизнь там. Надо с этим что-то делать.
Трофейная Германия, трофейная...
Да, что мы вот этому новому знанию противопоставим? То есть они, люди, так сказать, партийные работники, они прекрасно понимали, что с этим надо будет что-то делать, этому надо будет...
Ну, что-то противопоставить.
Что-то противопоставить, да.
И так, каков был ответ из ЦК?
Ну, из ЦК так особого никакого вот конкретно на эти письма ответа не были, но я так понимаю, что... Не понимаю, стали думать. Собственно говоря, какие настроения несут с собой фронтовики? Ну, надо сразу оговориться, конечно, что фронтовики были совершенно разные. Это был, конечно, социум, да, но, тем не менее, социум был разный. Ну, были рядовые, были офицеры, были те, кто, так сказать, вот, ну, были люди из деревни просто. Люди из деревни, которые приехали в Европу, которые даже в том же Берлине, они просто испытывали шок от того, что там здание выше 6 этажей. Угу. Даже вот такие. А были образованные ребята, школьники, студенты, которые смотрели на эту западную жизнь совершенно по-другому. Да? И самое главное, что, и поэтому мы можем сказать, что из войны вышел или пришел с войны другой человек. Другой человек, который уже мог сравнивать. Мог сравнивать. Вся советская пропаганда была построена на том, что у человека, собственно, не было никакого сравнения. Ему предлагали, ты хочешь это принимаешь, хочешь это не принимаешь. А вот этот западный мир, увиденный своими глазами, да, независимо от того, как он потом оценивался. Ведь многие фронтовики говорили, там все здорово, все замечательно, все чистенько, так все
красиво. Хорошо,
думаю, но нам это не подойдет.
Почему это?
Нам это... А вот у нас это не приживется. А вот у нас это не приживется, и вот...
Но можно говорить о какой-то, что называется, деятельной, извините, ломке? Вот то, что вы описываете, это ситуация, когда все впитанное, так скажем, с пропагандой, с воспитанием, с, я не знаю, с указаниями свыше, оно вдруг становится в некое противоречие с тем, что ты видишь сам своими глазами, и ты возвращаешься в свой домашний мир не всегдашнего комфорта. И что? И что происходит дальше? Вот есть статистика какая-то?
Ну, статистики, конечно, нет на этот счет. Собственно говоря, у нас вообще со статистикой всегда было плохо, но в свое время я разговаривала с очень многими фронтовиками. Слава богу, тогда все-таки очень многие были живы. Ага. И мне просто самой хотелось понять, вот вы все это знали, вы пришли домой, и что? Ну, во-первых, конечно, люди возвращались домой. Это было самое главное. Во-первых, найти свой дом, что тоже было не всегда просто. Вернуться к своей семье, либо начать новую жизнь, потому что война дала, так сказать, толчок еще и к новой жизни. Там тоже были большие проблемы. Но самое главное, да, вот мы иногда говорим, вот фронтовики, вот они увидели одну систему, вот они видели, они могли сравнивать с нашей. Но, во-первых, давайте не забывать, наша система победила.
Вот именно.
Вот как бы там
какие
ее
какие они там
крутить,
не золотые, но да, мы победили.
Вот как бы ее ни крутить, это было так. Мне, вот еще раз я вспомню Федора Абрамова, который это чувство назвал опьянением победой. Он говорит, опьяненные победой, зазнавшиеся, мы решили, что наша система идеальная. И не только не стали усовершенствовать ее, а стали еще больше догматизировать. Вот такое вот опьянение победой. То же самое примерно я читала у Петра Григоренко, будущего диссидента.
Ну да.
А он пишет об обаянии победы. Это вот победа, это была что-то типа индульгенции, да? Ну уж раз, да, у нас, нам в нашей системе многое не нравится. Вот эта система оказалась, так сказать...
Кому не нравится? Более... Все же голосуют как единое целое.
Ну, голосование, это, так сказать... Я не хочу сказать, что так думали все. Или вот Вячеслав Кондратьев, с которым я разговаривал, мне сказал, понимаете, да, мы многое не принимали в этой системе, но мы не могли себе представить какой-либо другой. Вот даже вот это. Потому что то, что они увидели, это не воспринималось как некая такая, ну, что ли, системная характеристика, да. Вот. Так что и еще, да, может быть, даже кто-то говорил, что хорошо бы эти порядки завести у нас какие-то. Ну, допустим, что просто было вот больше чисто бытового порядка. Это да. Но давайте представим себе, человек приходит с фронта. Да, что это за человек? Да, это победитель, да, это эйфория. Эйфория быстро прошла. И осталась усталость. Вот просто нечеловеческая усталость. Вот представьте себе, советская армия, единственная из всех воевавших армий, не предоставляла отпуска своим военнослужащим. Чтобы получить отпуск домой, надо было либо какой-то подвиг совершить, либо ранение. А так нет. Поэтому все, это была жуткая усталость, это была усталость на пределе физических сил.
Накопленная годами.
Да. Именно поэтому вот мы же посчитали тех, кто были убиты и умерли, да, до 9 мая 45 года. А те, кто умерли 10-го хотя бы. У нас же этой статистики до сих пор нет. Ага. А когда люди стали умирать просто от человеческих болезней, от тех болезней, которыми они как-то не очень страдали на фронте. Да?
Ну, да.
Стали просто умирать. Потому что, ну, действительно, это было полное исчерпание вот какого-то человеческого ресурса. Поэтому думать о том, ах, почему вот у нас не получилось что-то с неодекабристами, могло получиться. Может быть, не сразу, да? Это объяснение, усталость. И еще есть другое объяснение.
Неодекабристы, вы имеете в виду тех, кто победил Наполеона, да, и почему, потом решил, да, переустроить общество.
Да, почему, вот откуда, да? Mm-hmm. Это вот такое есть такое, на сравнение с нашими фронтовиками после Второй мировой войны. Что ж они-то?
Но они довольны-то были?
Были, конечно.
И что?
Были.
Невзирая на все заслуги, невзирая на все погоны и ордена, ну, шли как положено?
Ну, как положено, или как скорее, как не положено. Еще ведь одно пришло с фронта. Люди перестали бояться разговаривать, да, говорить о том, что они думают. Потом этот страх очень быстро вернулся. Но пока вот человек, который прошел фронт, да, который видел смерть, который понимал, что рядом с ним офицер СМЕРШ сидит, или все равно люди стали откровеннее в разговорах. Если, например, у нас опять-таки нет каких-то официальных или там документов на этот счет, но есть то, что подслушивали. Подслушивали mm-hmm. всегда и везде, да? И вот эти вот соглядатые, они же докладывали, куда следует, о чем люди говорят, и даже вот в этих так называемых сводках информационных действительно поражает смелость высказываний, да, вот как ругают там, ну, как правило, конечно, ругали своих местных начальников,
ну,
они,
да,
они были за все ответственны, но и Об этом говорили не только отчаявшиеся люди, там, допустим, в очередях за хлебом. Здесь люди всегда достаточно смело высказывались. Но и люди, которые, казалось бы, ну, были вполне хорошо устроены. Да? Вот очень известен, допустим, знаменитый подслушанный, записанный разговор двух наших генералов, Рыбальченко и Гордова, 49-го года, который обоим стоил жизни. То есть разговор, где они, причем, вот, как бы, разбирают ситуацию и говорят о том, что ну дальше некуда, надо что-то делать, надо что-то делать с сельским хозяйством, с крестьянством, почему же народ голодает, предлагают писать хозяину, все же предлагали писать хозяину.
Ну да.
Вот, этот разговор достаточно откровенный стоил обоим генералам тогда жизни, в 50-м году их расстреляли. Так что да, так что действительно говорили и о чем-то думали. Но вообще о том, что будет с Советским Союзом после войны, размышляли не только, так сказать, наши сограждане, но, допустим, и представители так называемой эмиграции, да, русской эмиграции. Посмотрите, какой после войны был колоссальный такой патриотический порыв. Да? Ведь многие эмигранты вернулись сюда.
Угу.
А через два года они были направлены в лагеря. Это абсолютно по такому чисто искреннему патриотическому порыву. И в 1945 году Георгий Федотов, знаменитый, да, известный эмигрант и русский философ, он писал о том, что сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Федотов говорит о том, что я не имею в виду современное состояние, так сказать, демократии в Советском Союзе, но возможно ли это после победоносной войны?
Елена Юрьевна, объясните, пожалуйста, вот вы упомянули, что были тревожные письма, например, из каких-то региональных организаций там наверх, но наверху, я так понимаю, тоже этого не могли не понимать, что люди, вернувшиеся после таких испытаний, наверное, меньше боятся, и, наверное, как-то с ними надо... По-другому, ставлю вопрос, обращаться? Или не по-другому, а наоборот, сразу выдать им такую порцию ужаса, чтобы мало не показалось? Как?
Вот это вопрос хороший, потому что, конечно, по логике системы, да, по логике режима вот этих людей, носителей новой информации, их бы лучше бы всего было всех изолировать. Да, как, например, попытались сделать с репатриантами. Но этого сделать было нельзя. Да, изолировать армию, да, нельзя. Поэтому надо было что-то делать. И вот тогда придумали такую вещь, как борьба с низкопоклонством перед Западом. Надо же было придумать такое словечко.
Да.
С низкопоклонством и раболепием перед заграницей. Вот эти все высказывания, сомнения, мнения просто, да, они стали однозначно оцениваться как низкопоклонство. Причем, конечно, в первую очередь в этом обвинили интеллигенцию, потому что именно эти интеллигенты вдруг себе вообразили, что после войны жизнь в стране будет, что им дадут сказать нечто большее, чем они могли себе позволить.
А чем было документировано вот это вот понятие низкопоклонства и борьба с ним? Какие-то были документы?
Ну, это документы. Там... Во-первых, это было в первый раз официально это словечко прозвучало в постановлении у журнала «Звезда Ленинград» август 1946 года. Да, там главными объектами этой кампании стали Ахматова и Зощенко. Могли стать другие. Это очень большая длинная история. Ну, потому что все-таки у них была плохая кредитная история. Они были выходцами из Ленинграда. Да. Но могли быть, ведь тогда Сталин выбирал. Наказать кого-то из московских журналов, да, или из питерских. И с легкой руки Маленкова вот этими козлами отпущения, в роли козлов отпущения выступили Зощенко и Ахматова. Потом кампания продолжится. Такими же нехорошими будут объявлены в кино Сергей Эйзенштейн, который тоже не понял, да, чего-то. А в музыке Мурадели, Шостакович, Прокофьев. То есть это все имена из первого ряда, чтобы все остальные знали, ребята, если вот таким попадает... то уж вам лучше вообще
сидеть тихо.
То есть это действительно была кампания, которая вот такая была антиинтеллигентская сначала, но потом она очень быстро распространилась и на других. А для других была придумана еще одна вещь. Вообще там были изобретательные товарищи, вот, например, секретарь ЦК Кузнецов, вот он изобрел такую вещь, как суды чести.
Это что такое?
А, это очень интересно. Это суды чести. Это по прообразу подобию офицерских судов. Вот будем судить наших чиновников. Те, которые вот раболепствуют перед заграницей. Наказывать не сильно. Там особо никого не сажали. Но устраивали такие интересные действия с привлечением, так сказать, всего трудового коллектива во всех министерствах и ведомствах.
Ага. Вот все чиновники... А судили тоже типа за низкопоклонство?
Обязательно.
А в чем могло проявиться низкопоклонство?
А вот, например, цитируете вы излишне много там зарубежных коллег и мало своих. А коллеги-то как откликнулись? Коллеги сразу стали считать, кто сколько кого процитировал, и докладывать наверх.
Да, и... Ну, а вот, я не знаю, рабочий точит себе свою деталь, никого не цитируют.
Нет, рабочих, слава богу, через суды чести не пропускали. Это как раз было сделано именно для тех, кто думает больше, чем ему положено. Есть другие люди, которые должны думать за всех.
Понятно. То есть начали с интеллигенции, которой имел претензии еще Владимир Ильич.
Да, конечно. Интеллигенция – это вообще ненадежные люди.
Ну, понятно. И с помощью борьбы с низкопоклонством их... Сколько времени-то понадобилось, чтобы все испугались?
А, во-первых, испугались не все. Вот все-таки надо... Компания была компанией, и многие за, и ура, и искали шпионов, и тех, которые, как сказать, поклоняются за границей, раболепствуют, но были... Но это было именно после войны. Почему я так люблю вот эти первые послевоенные годы? Потому что... А вот так вот просто через коленку не сломаешь. Вот этот вот вирус вольномыслия, он все равно его вот так быстро... Нельзя было изолировать, да, или там как-то уничтожить. И было, что люди... Вот, например, Хруничев, наш нарком Хруничев, когда ему пришла разнарядка, что надо провести суд чести, сначала найти вот этих самых нехороших, нехороших, которые там раболепствуют, да, потом их вывести на суд чести...
«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Вы смотрите и слушаете передачу «Именем Сталина». Елена Юрьевна Зубкова, доктор исторических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Итак, Хруничев получает разнарядку. Найти потенциальных жертв и устроить суд чести у себя в ведомстве.
Ну, как и все. Так просто был отработан такой сценарий. То есть сначала перед этой кампанией было выпущено письмо, где в качестве, опять, козлов отпущения, это тоже все по сценарию было, были выбраны два медика, супруги Клюева и Роскин, которые изобрели препарат против рака, вместе со своими американскими коллегами сотрудничали. Все это было санкционировано сверху, а потом вдруг сверху забыли, наверху забыли, что они это все дело санкционировали. И так вот Клюев и Роскин стали вот как бы таким пробным камнем, по их поводу было выпущено письмо, по поводу Клюева и Роскина, так оно называлось, закрытое письмо. Вот это закрытое письмо рассылалось...
Закрытое письмо кого?
ЦК. Ага. У нас тоже имел право писать такие вот всякие интересные письма. Это письмо в качестве такой затравки посылалось в министерство и ведомство. Они должны были, так сказать, одобрить, согласиться и найти точно таких же у себя. Так сказать, вот представить перед судом чести. Так вот, когда Хруничев получает это письмо, собирается коллектив, а потом, естественно, Хруничев отчитывается в ЦК о проведенном собрании. Говорит, все очень здорово, та компания, которую начал ЦК ВКПБ, очень правильная, надо, так сказать, вот этих гадов ловить и, естественно, наказывать. Мы это все дело обсудили и согласны, но у нас нет таких людей. В нашем замечательном ведомстве вот таких вот...
низкопоклонников
нет.
И?
Да, мы там проведем. И так, и такие отписки интересные написал не только Хруничев, потому что...
А кто еще?
Я сейчас просто не могу вот вспомнить. Я знаю точно, что это то же самое было в «Главсевморпути».
Ага.
Вот такая же. И еще где-то вот в таких...
То есть были руководители, которые не посчитали нужным, или просто
искренне попытались пустить дело на тормозах, ну, потому что уж очень такая вот, ну, совсем была некрасивая
Елена история. А каков был, так скажем, итог суда чести? Вот вы сказали, что это было все не так страшно, но вот человек стал, так сказать, подсудимым суда чести и, видимо, осужденным судом чести.
Если осужденным, то да.
И что с ним дальше происходит?
Ему, там санкции были не такие большие. больше общественный выговор или общественное порицание коллектив фанател. Ну, в таких самых сложных случаях общественность, общественность, да, тоже словечко такое наше хорошее советское, вот эта общественность, суд чести мог вынести, мог ходатайствовать уже перед следственными органами, органами о возбуждении следственного дела. Угу. Да, такое было.
А, извините, низкопоклонство перед Западом – это та же наша любимая 58-я статья? Или это что-то другое вообще?
58-я статья, там уже общественным порицанием не отделалось.
Нет, ну формально, статья... вот то, с чем борются, оно, его куда двигали? В 58-ю?
Там могли быть не обязательно 58-я, двигали часто еще по административным злоупотреблениям.
Ага,
потому что суды чести были везде. Они были и в ЦК, и в аппарате ЦК партии.
Ну да.
Там тоже нашли отщепенцев, и даже в Министерстве госбезопасности. То есть эта сеточка была накинута на всех. Никто не должен был как-то пролезть и уйти от ответственности. Поэтому, нет, я хочу сказать, что часть народа с энтузиазмом все это восприняла. Да, и читать эти отчеты о судах чести – это абсолютно впечатление театра абсурда.
А объясните мне, пожалуйста, вот существует такое понятие «а еще в шляпе», понимаете, да? Еще в шляпе, еще в очках. Это понятно, что это попытка по внешним признакам определить чуждого классово. Я не ошибаюсь?
Это да. Но судили в шляпе те же, которые тоже были в шляпе.
Правильно.
Это разборки
между своими. И поэтому каждый, кто в шляпе, сильно боится, что завтра он будет, поэтому, что он будет объектом такого суда, и поэтому нужно обязательно найти кого-то, кого-то другого, и его осудить.
И это было, и это было. И, в общем, были комические ситуации. Например, на первом часовом заводе было собрание, там кто-то серьезно говорил, что вот там, что пришел какой-то человек из швейцарского посольства, чтобы разведать на нашем часовом заводе секреты часового производства.
Подлец какой.
А шпион из французов пытался наши парфюмерные секреты.
Ну, это просто никак не ворота,
да,
уже не лезет.
Наши бдительные граждане не позволили.
Красную Москву
делать.
Не отдали.
И вот поэтому, я думаю, до сих пор вот у нас что-то все типа Красной Москвы, а вот у них немножко с этим делом поинтереснее.
Ну, хорошо. То есть ничего хорошего, на самом деле. Существуют руководители предприятий, которые считают, что среди их сотрудников нету тех, кто заслуживает суда чести. Что происходит дальше? Вот они отписываются. Извините, дорогие товарищи ЦК, нет у меня плохих людей, некого мне судить. А им что?
Ну, им что? Когда Кузнецов, который руководил всей этой компанией, получает вот такого рода вещи, он очень сильно рассердился. Он очень сильно рассердился. И всех вот этих непослушных по очереди вызывают в ЦК на ковер и объясняют ему, что это вообще не просто так, что это действительно государственная компания, и будьте добры, значит, отчитаться. Отчитаться. Угу. Но сам Кузнецов пишет и Маленкову, и Сталину о том, что вот у нас есть этот самый вирус вольномыслия.
Так.
Что вот закрытое письмо ЦК, между прочим, это закрытое письмо ЦК, и там точно сказано, что надо найти. Значит, надо найти. Угу. Что у нас руководители предприятий, министры позволяют себя вести таким-то вот образом. И, конечно, когда такие вот разборки в ЦК, беседы происходят, а потом проводятся повторные собрания, кого-то, так сказать, там все-таки находят, потому что, понятно, люди понимают, где они живут, вот, и кого-то там все-таки осуждают, ну, общественно порицают. Хотя, надо сказать, что некоторые собрания проходили так, что вот эти самые сослуживцы, они были очень недовольны, что могут, так сказать, только ограничиться общественным порицанием или выговором. Кричали: «Мало, мало, расстрелять их надо».
Так.
Типа того, да. Ну как же у нас? Наверное, давно не стреляли, казалось бы, так. Вот так что было и такое, и такое. Но самое главное, что компания-то, по большому счету, провалилась. Да?
То есть, по каким критериям вы произносите такое слово?
А потому что она была очень быстро отменена. То есть эти самые суды чести, у них были полномочия на год, в 47-м году они стартовали, в 48-м году их снова переизбрали, а вот на третий срок никто ничего переизбирать не стал. То есть Сталин, это явно, конечно, был уже поворот вообще в политике и в борьбе с инакомыслием. То есть вот эти все меры, такие профилактики, да, эти вот пугалки, они как-то не очень оказались действенны, поэтому в 48-м году там уже осуществляется поворот к более таким брутальным и понятным мерам.
Ну да.
И понятным мерам. Потому что это низкопоклонство, это вот не очень понятно. Потом на смену низкопоклонство, потому что не знали, а кто низкопоклонник, а кто нет. было уточнено, космополиты безродные. Это уже было понятнее. Это вот они.
Нет, одну секундочку. Извините, Елена Юрьевна. Космополиты безродные. Я помню, как мы начинали программу с Геннадием Васильевичем Косторченко, автором книги «Сталин против космополитов». Давайте не будем морочить голову. Космополиты и евреи – это понятия одни и те же? Или понятие космополитов в тот момент было гораздо шире?
Конечно, изначально оно было шире, но с космополитами было проще, чем с низкопоклонниками уже.
Ага.
Да. А потом уже уточнили, так сказать, кто, собственно говоря, имеется в виду под космополитами, или кто, так сказать, наиболее падок, да, кто в первую очередь может быть увлечен вот в этом самом
космополитизме.
Космополитизме.
И кто?
Да. А вот тогда уже... Тогда уже антиеврейская кампания, конечно.
Антиеврейская кампания началась все-таки после возникновения государства Израиль, да?
Да,
скажем
потому
так.
Что, да.
Потому что изначально вождь народов был уверен, что у нас будет просто 16-я союзная республика.
Ну, во всяком случае, так сказать, близкое Советскому Союзу государство, тем более...
В противовес зоне влияния Британии.
Да, это, так сказать, да, вот такие международные дела.
Ну, давайте мы все-таки вернемся.
Давайте вернемся к нам домой, да.
К низкопоклонникам.
Ну, не обязательно к низкопоклонникам, но все-таки.
Но, опять-таки, существуют люди, что называется, активно принимавшие участие в событиях Великой Отечественной войны, то есть фронтовики. А существуют люди, которые, я не знаю, были в эвакуации? И вернулись. Существуют люди, которые были угнаны в Германию, и вернулись. Существуют люди, которые просто работали на трудовом фронте. Что у них там происходит?
Ну, это хорошо, если могли вернуться. Часто вернуться не могли. Особенно тяжелая была ситуация у так называемых рабочих, которые были эвакуированы вместе со своими заводами. Да? И за годы войны так сложилось, что вот, в Сибири, на Урале, была создана очень крупная промышленная база. Да? Вот, допустим, Кировский завод, бывший Ленинградский Кировский завод, это была основа основ Челябинского тракторного завода, угу. Да? Во главе с директором Исааком Исеевичем Зальцманом. Да? Вот. В Омске были тракторные заводы. Еще по Сибири было масса, не тракторных, танковые заводы, которых там и предполагалось оставить. Да? А люди хотели домой. И вот когда прозвенел этот звонок, 9 мая 1945 года, люди засобирались. Потому что, во-первых, когда их эвакуировали, им было обещано, что их эвакуируют на время войны, а потом они вернутся. Они там жили, я уже повторюсь, без своих семей, в очень таких сложных бытовых условиях. Потеснили, конечно, местных жителей, все это понятно, хотелось вернуться. А им сказали нет. Вот вы должны оставаться здесь, в Сибири. И представьте себе ситуацию. Вот давайте возьмем тот же самый Челябинский танковый завод, да, где командовал Зальцман. 40 тысяч рабочих.
Так.
30 из них – это не местные. Это питерцы, это сталинградцы, это харьковчане, которые хотят уехать домой. Которых, если они уедут, значит, производство, конечно, встанет. Да? И так было не только в Челябинске. В Челябинске еще Зальцман ситуацию как-то разрулил, потому что, конечно, лидер был он в этом отношении действительно очень сильный и много что сделал для своих рабочих. А в Омске там была ситуация просто очень сложная, потому что люди бежали, их отлавливали и судили. Давайте не будем забывать, у нас действуют военные законы. Декабрь 1941 года за самовольный уход с работы можно было получить от 5 до 8 лет лагерей, а люди бегут. Вот не бежали, вот всю войну работали, вот на пределе работали. А с мая 1945 года побежали.
Ну как, победили же, победа,
во-первых,
война-то кончилась.
Победили. Во-вторых, 7 июля 1945 года амнистия объявлена.
Да? В связи с победой.
В связи с победой. Значит, думают, что много не дадут, да, во всяком случае. Если поймают, то много не дадут. Наркомы в панике. Наркомы пишут ЦК, что делать. Что делать, значит, как удержать, да. ЦК в панике тоже. Потому что действительно там у нас создается новая промышленная база, направляют туда проверки, всякие группы инспекторские едут, выясняют положение на местах. Плохо. Я помню какую-то одну справку. как раз из Омска, да, там рабочие в Омске выясняют их, так сказать, бытовые условия, материальное там состояние, говорят, что в 1945 году там каждый рабочий получал по 0,38 штуки белья и 0,7 штуки обуви. Я как-то назвала эти цифры своим немецким студентам. Они как не могли понять, о чем
я. Я тоже не могу понять.
Они подумали, что у меня проблемы с языком.
Нет, у меня проблемы с языком. 0,38 штуки белья за какой период?
За год.
За год.
Да,
начинается. То есть за три года чуть округлив, получают одну штуку белья.
Да, да.
И за полтора года
штуки, да.
Одну пару обуви.
Это в Сибири.
А, понятно.
Это в Сибири, что, так сказать, еще хуже. Зальцман вышел из положения, он тут же сделал свой собственный заводик, где валенки валял.
А вот да? Я где-то в каких-то лагерных воспоминаниях читала ЧТЗ, как некая обувка, которую в лагерях носили. То есть это Челябинский трактор.
Это я не могу вам сказать.
Завод,
но это очень интересно.
Это что-то там сооружали из
этой тракторной. Они сооружали. Действительно, там был свой такой цех по производству валенок. Там был Зальцман устроил даже на бывшей даче Янукидзе санаторий для рабочих.
Слушайте, да, он просто менеджер эффективный.
Да, вот он эффективный менеджер. Это человек, который...
А какова его судьба, интересно, этого эффективного менеджера?
Его судьба очень интересная, да, потому что менеджер позволял себе многое, да. Он, представляете, во-первых, он еврей, да. Во-вторых, ну, он выходец из Ленинграда.
И так, дважды криминал.
Да, и по всем параметрам после войны его должны были или по тому делу, или по другому. Либо по еврейским делам, либо по ленинградскому делу. Он не пошел ни по тому и ни по другому. Его наказали. Он практически до конца жизни проработал мастером, простым мастером в Орле. Но, тем не менее, у людей из его круга, да, были гораздо более трагичные судьбы в этом смысле. Поэтому, да, дело Зальцмана, оно очень, очень показательно для послевоенных дел. Но, повторяюсь, так как Зальцману удавалось разруливать ситуацию далеко не всем, и когда рабочие бежали с этих заводов, они, или даже те, которые оставались, они писали письма, письма очень гневные, письма злые, и письма тоже без страха. Они писали наверх о том, что вот нам-то обещали, а нас не отправляют домой, значит что, партии, правительства нас обманули? Вы подумайте, с каким настроением останутся здесь рабочие. Это они наверх писали, это они в Москву писали. Вы подумайте. С каким настроением здесь останутся рабочие? Да, да. Это явная угроза, да, людям уже абсолютно было нечего терять. И в Москве задумались, вот посылали эти проверки, и здорово попало этим местным руководителям, которым велено было срочно наладить быт, чтобы, так сказать, все было, удовлетворить, так сказать, все пожелания этих самых рабочих, кроме одного, нельзя возвращаться домой. То есть они были прикреплены намертво, пожизненно, в общем, как хотите, можно было семью привезти, но остаться здесь.
А если... Ну да, не может быть, а если, да?
А если нет? А если уже исключено, потому что закон у нас продолжает действовать, да, за самовольный уход. Ну, несмотря, опять-таки, на действие этого закона, все равно цифры дезертирства каждый год там по 200 тысяч фиксируют. Я сейчас не могу точную цифру назвать, но вот где-то примерно в этом диапазоне 200 тысяч рабочих ежегодно покидает самовольно свои предприятия.
Подождите, ну как же это так самовольно, если... Это подсудное дело.
Это дело подсудное, но страна у нас большая.
А на что, как бы сказать, на что рассчитывают? Что потеряются на просторах этой большой страны?
Конечно.
Вот и теряются? Этом,
да. Теряются. Бывает, нет, кого-то
находят.
И кого-то находят. Ну, это, во-первых, можно было затеряться в сельской местности, да, где председатель колхоза возьмет любого. Мы еще с вами не говорили по поводу того, в каком состоянии была деревня.
Сейчас перейдем к этому.
Так что в колхозе можно было спрятаться, например. Можно было спрятаться в Сибири, да. То есть, возможности
такие. Но если люди хотят домой приехать, то какой смысл прятаться в колхозе или в Сибири?
Ну, траектории здесь были разные. Кто-то надеялся, что вот вернется, и потом как-то будет добиваться у властей разрешения, санкционирования. Ну, вот лично мне таких вот конкретных житейских историй не попадалось. Да, я только могу сказать, что вот мотивации такие были. А житейскими историями, конечно, все гораздо сложнее. сложнее, тем более, что у нас как-то все в документах больше какие-то обобщающие вещи, очень трудно выйти на конкретную человеческую судьбу в данном случае. Вот. Это что касается эвакуированных. С репатриантами там свои были проблемы большие. Эти вообще были под подозрением.
Ну да.
Эти были под подозрением, да еще рассказывали, да рассказывали. Тоже опять-таки люди, они же делились между собой, ну, бесхитростные женщины. Кто-то попал на работу колхозницы, бывшие колхозницы. Тут они попадают к немецкому крестьянину, вот в эти, в рабыни. Да, вот их она. И они сравнивают, как вот в колхозе было, как вот у этого самого эксплуататора.
И что?
И получается, что у того неплохо. Что их там кормят, у них там чистая комната или что-то вот...
Была несколько лет назад, вышла такая книга, причем это была беллетристическая книга с, скажем так, не очень парламентским названием «Плач по красной суке», в которой главная героиня как раз угнанная ребенком в Германию. И она возвращается в послевоенный Ленинград, получив в этой, так скажем, в этом угоне все навыки, которые она потом всю жизнь использует. Это рядовой явление? Такая ситуация?
Ну, это вполне, это достаточно
массовое
явление.
То есть это ее хозяйка, она ее обучила печатать на машинке?
Кому, да, конечно, если люди попадали на тяжелые, в тяжелые условия, на тяжелые работы, да, и к нелюдям, и просто на предприятии все-таки, надо сказать, что наших сограждан использовали на самых тяжелых работах, да, это, так сказать, было однозначно. Либо если человек перенес лагерь, ну какой тут опыт, о чем тут говорить?
Ну, да.
Ну, кое-кому повезло просто.
Ну, так да? Вернитесь к этим было... крестьянкам, которых вы упомянули.
Да, вот было, и вот эти крестьянки рассказывали там, они все как сидели на этом проверочно-фильтрационном пункте, вот такие у нас были проверочно-фильтрационные, людей фильтровали, вот их, так сказать, еще любишь родину или уже не очень, да?
Ага.
Вот, и там они просто делились между собой. Вот сказали, что вот, ну, что над ними их хозяин, немец, не издевался. Ведь должен был издеваться, а он не издевался. Вот просто такой чисто человеческий опыт. Это, конечно, тоже сразу называлось буржуазной пропагандой, да? Или там, если одна женщина как-то так в сердцах сказала, я вообще не понимаю, после того, как вернулась, зачем это Гитлер пошел за нашими дерюгами? Вот ее записали в восхваление западного образа жизни.
Образ-то действительно.
Да.
Зачем это Гитлер пошел за нашими дерюгами?
Вот такие вот просто вот вещи. Потом они же все-таки, конечно, кое-что с собой везли. Вот те, которые побывали в Германии, или какой-то барахлишко, да, ну, так сказать, что. Вот, и это тоже как-то раздражало. Ну, в общем, они, опять-таки, владели неправильной информацией. Неправильной информацией. Их тоже надо было изолировать.
И как? С крестьянками-то как?
Ну, с крестьянками нет. С крестьянками все обошлось. Так же, как и с большинством репатриантов, да. Ведь у нас среди репатриантов было, допустим, где-то 1 800 000 это военнопленные, да. К ним был такой более жесткий подход. А примерно 3,5 миллиона это вот гражданские.
Которые... А вот те, которые... Даже ведь в анкетах была графа, были ли на оккупированных территориях.
Плохая графа.
Что она... Чем она пахла, эта графа, извините?
Она... пахло запретом на целый ряд профессий, работ, должностей.
Так.
То есть это была действительно очень, очень, очень нехорошая графа, так же, как родственники за границей, это все под подозрением. Но, допустим, пополнить ряды рабочего класса колхозного крестьянства с такой графой можно, нужно было. Поэтому вот этих людей направляли... И в партию вступить нет. Там же, даже когда начался процесс реабилитации коммунистов, вот уже в хрущевское время, когда очень многих реабилитировали, даже те, кто по 58-й статье пошел, да, то вот эта вот графа, если люди были на оккупированной территории, у них было очень мало шансов.
А вот эти, которые угнаны, например, несовершеннолетними на работу в Германию, с ними как?
Да, и с ними то же самое. Нет, они потом возвращались. Во-первых, их по возможности, как предписывала инструкция, их нужно было, конечно, отправлять на прежнее место жительства. Так. То есть здесь все было так, и во всех этих инструкциях специально подчеркивают, что это наши советские люди. Советские люди, да. Но одно дело инструкция, а другое дело люди, которые вот на местах начальники. Да?
Которые не хотели да. связываться.
Во-первых, связываться не хотели, потом, и во-вторых, все-таки было такое все равно подозрительно. Они были там. Они были там. И поэтому одна была инструкция, которая шла из Москвы трудоустроить, а другая местный начальник решал: нет, вот этих вражин. Только где-нибудь на тяжелых работах.
Ага.
А особенно, если женщина приезжала с ребенком. Вот еще одна судьба. Еще одна судьба про этих детей, которых называли немчатами, а вообще волчатами, вольфскиндер. Это немцы, это дети немцев. Что с ними делать? Вот что с ними делать? Вот очень трудно найти следы теперь вот этих вот детей, которые были рождены в оккупации, в немцах. Кстати, Иван Майский, наш бывший посол Великобритании, человек как бы по определению отнесенный к интеллигентам, да, вот он предложил, вот, кстати, он первый забил тревогу, почему-то Майскому это пришло в голову, что будем делать с этими самыми немчатами. Как из них-то сделать наших
что
советских людей?
Что предложил? Время, предложил, к сожалению,
да, предложил отобрать у матерей, обезличить и поместить в специальные детские дома, где из них и воспитывать советских граждан.
Знаете, очень страшная такая точка, очень страшная нота, на которой, к сожалению, вынуждены мы поставить точку в программе именем Сталина. Я напомню, наши гости сегодня – ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, профессор РГГУ, доктор исторических наук Елена Зубкова, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» и при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я благодарю Елену Юрьевну и прощаюсь с вами до следующей программы. Спасибо.
Выхода нет.